Начинаем наш урок. Добрый день всем слушателям. Мы сейчас накануне субботы главы Трума, а урок будет про события Пури. Через полторы недели. Понедельник, а на вторник. И вторник будет Пурим. А в Иерусалиме будет Пурим на день позже. Так поговорим о событиях Пурим. Событиях, из-за которых мы празднуем Пурим. Эти события написаны подробно Мегилат Эстер, которая вошла среди святых книг Священного Писания. Мегилат Эстер Ибн Эзре, Раб Авром Ибн Эзре, из великих комментаторов Торы и Танаха, задает вопрос. Почему Мегилат Эстер является имя Бога? Во всех остальных священных книгах и Мегилот упоминается имя Бога, а Мегилат Эстер, в отличие от них, не упоминается. Почему? Ибн Эзра дает свой ответ. А я видел еще ответ другой. Я приведу другой ответ. В книге «Есть в рэках» на Мегилат Эстер удивительная книга, которая подробно, очень интересно и глубоко анализирует Мегилат Эстер. Раби Элиэзер Ашкенази, который жил 400-500 лет назад, пишет об этом так. Имя Бога Мегилат Эстер в открытой форме не присутствует по Давайте скажем так. Есть два пути, которым Бог ведет мир. Открытые чудеса и скрытые чудеса. Во время выхода еврейского народа из Египта и перед выходом были открытые чудеса. Бог послал Моше и Аарона к фараону. Предупредите его. Выпускаешь еврейский народ. Хорошо. Нет. Воды Нила и все воды во всем Египте превратятся в кровь. И Моше и Аарон подходят вместе с фараоном и вельможами. И в их присутствии Аарон ударяет посохом по Нилу, и моментально воды Нила превращаются в кровь. Затем то же самое, подобное с лягушками. Казнь вшей, нашествие зверей и так далее, и так далее. Все это были открытые чудеса. Когда евреи были в пустыне, им не было что есть. Бог посылал ман с небес. Это путь открытых чудес. И это было тогда, и Бог это может сделать, когда он посчитает нужным и верным сделать открытые чудеса. А есть вторая линия, каким Бог руководит мир. Скрытые чудеса. и скрытыми чудесами полна вся наша жизнь. У каждого из нас, а у еврейского народа особенно. И из-за постоянства этих чудес это скрытое чудо можно даже назвать, что оно становится открытым. Но само каждое событие остается скрытым, но их повторение делает это более и более явным. Вот, например, существование и жизнь еврейского народа, несмотря на изгнание, на преследование, на опасности, на козни, на планы врагов уничтожить их. И это в течение многих веков. Каждый событий, каждый, это скрытое чудо, но это продолжается. И можно это даже назвать, что это скрытое чудо становится видимым и явным из-за его постоянства. Но все-таки каждое событие – это скрытое чудо. Так, если Мехаль говорит так. Мегилат Эстер. Не написано имя Бога открытой формой. В открытой форме. Потому что чудо Бога, его проявление в этих событиях было скрытым. Как его проявление в этих событиях было скрытым, как бы из-за занавеса, так имя Бога в открытой форме не присутствует в могиле. Как и в этих событиях не было открытого присутствия Бога. А в скрытой форме во всех событиях было руководство Бога. И Бог было велел, надо было написать Мегилат Эстер. Поэтому Мегилат Эстер написана сначала событий, которые на первый взгляд не имеют отношения к событиям Пурима. Начинается фараон, делает пир. Приглашает. На пир в Шушане приглашает всех. Его требования от своей жены Вашты, то, что она его не послушала, наказание ее и так далее. Это имеет какое-то отношение к событиям могилы? На первый взгляд никакого. Никакого. А было написано именно потому, что это вся Мегилат Эстер с начала до конца, все написанное в ней, все события имеют прямое отношение к этому чуду. Где мы так и видим это? Какое это имеет отношение? Бросается в глаза противоречие событий. Одно из противоречий, которые бросаются в глаза, отношение короля Ахашвейроша своей первой жене Вашти, которая была и важной семьи. Дочка сына Навуходоносора, царя Вавилона. Его отношение к Эстер. Своей жене Вашти тогда она что-то не послушала. Он потребовал ее прийти, а потребовал от нее, что она пришла. Она не пришла. Он поставил совет вельмож судей, и они присудили ей смертную казнь. Один раз не послушал. А как он относился к Эстер? Написано так, что он объявил, как говорят, конкурс на красивую девушку и Эстер была приведена. Теперь требовали от всех требовали, чтобы они сообщали, из какой семьи они, из какого народа. Эстер не сообщила. Ахашверош не был в стесненном положении найти себе жену. У него было достаточно и даже предостаточно в гареме. А Ахашвирош как раз ее выбирает. На современном языке я бы сказал так. Человек приходит, чтобы его какое-то место его приняли на работу. Что ему говорят? Заполни анкету. Ее спрашивают, с какого народа ты, с какой семьи. Она отказывается. Отказывается заполнить самую простую, естественную анкету. А Ахашвирош именно ее выбирает в жену. Прямое противоречие его отношения к Эстер относительно его отношения к Машке. И это подчеркивается не просто так. Подчеркивается показать из-за занавеса, как видно, руководство Богом над событиями. Поэтому вторая сторона, что мы видим, Магилат Эстер, несколько случаев, что, как говорится, как раз в тот момент. Как раз в тот момент. Аман, выходя из пира, видит, как Мордехай сидит и не кланяется ему. Скажите, можно это стерпеть? А? Аман считал, что это невозможно. Он забирает своих советников и жену, и друзей, и все обсуждают, что делать. И что ему предлагают? Ему предлагают сделать, построить высокое дерево. Из дерева построить. Пойти завтра к царю. И пойти к царю попросить разрешения повесить Мордехая и прийти на второй пир. Аман. Между прочим, тоже надо понять в этих событиях. И делать дерево высотой 50 локтей, так написано. И повесить Мордехая. Скажите, а сделать виселицу 5 локтей недостаточно? В чем тут был такой мудрый совет? Сделать дерево высотой 50 локтей. Что тут, для чего это нужно? Человека можно вполне повесить на виселице высотой 5 локтей. Намного выше роста человека. Я видел объяснение, что Аман ведь был вторым человеком в стране после Ахашвейроша. Из какие... Давайте перескажем. Я думаю, что все знают события могилы, но все-таки перескажем. О чем говорит могила? Как был пир, вашты, царь поблал, вашты не послушал, она была казнена, искали новую жену и выбрали Эстер. Затем Аман уговорил Ахашвейроша написать указ против евреев. Всех уничтожить в один день. И рассказывается, как этот указ, как Эстер пошла к царю один раз, позвала на пир, второй раз, и потом сказала ему про Амана. И царь казнил Амана. Затем она еще пошла к царю, чтобы отменить указ. Это события, как они были написаны. Значит, давайте вернемся к тому, что я говорил. Как раз в тот момент. Аман. Так зачем Аман сделал такую высокую виселицу? Для чего? Аман был вторым человеком в стране после Ахашвейроша. И он занимался государственными делами. Как говорят, сидел в своем кабинете. Так для него то, что Мордехай не поклонился перед ним, было оскорблением. И он хотел видеть Мордехая, своего врага, повешенного. И так на высоте дворец Ахашвейроша был высоким. Если виселица будет высотой 50 локтей, тоже высокой, он сможет из окна своего кабинета видеть своего врага Мордехай повешенного. В этом был замысел. И это ему делает приятно на сердце. Аман. Так Аман трудился целую ночь. Вы знаете, что такое сделать виселицу высотой 50 локтей? Локоть, грубо говоря, полметра. Так это где-то 25 метров высотой. Это сооружение. И сделать в одну ночь. Медраж говорит, что он целую ночь не спал. Рано утром он побежал к царю и вошел, чтобы просить царя повесить Мордехая. А вот теперь представим себе, если бы тогда журналисты тоже бы могли перехватывать министров по дороге, как иногда сейчас они это делают. Уважаемые, они бы его спросили, уважаемый Аман, как, куда вы бежите? Куда вы мечетесь? Куда? К нашему великому королю Ахашвейрошу. Для чего? Просить его просьбу. Какую? Повесить Мордехая. Моего врага. Как вы думаете, король удовлетворит вашу просьбу? Что за вопрос? Он у меня первый, я у него первый человек. Заместитель, второй человек после него в стране. А что, это бы он сказал журналисту, если бы он был бы готов раскрыть это. А что было в действительности? Король Ахашвейрош не спал всю ночь. Не спал. И он просил, чтобы ему принесли записи. И писали, которые были в руководстве страны. И там было написано, что Мордехай спас короля Ахашвейроша. спросил, ему что-то было сделано, нет? И тут как раз ему рассказывают, что Аман сидит в прихожей и хочет зайти к королю. Он говорит, пусть зайдет, он заходит. А Ахашвейрош не дает ему вымолвить ни слова. Скажи, что сделать человеку, которого король хочет уважить? Ну, Аман по своей психологии, по своей гордости уверен, что это имеет в виду его. И он говорит, самый высокий почет. Взяли почетную одежду, почетного коня и чтобы уважаемый человек из вельмож выкрикивал так, что вы делали человеку, которому король, которого король хочет уважать. Говорит а король Аману, иди, бери одежду и коня, как ты сам говорил, и сделай как Мордехай. Не снимай ничего из того, что я тебе сказал. Это, слышите, как это идет? В тот самый момент, когда Аман идет к королю просить повесить Мордехая, король зовет Амана и его спрашивает и дает ему приказ повести Мордехая по улицам города и кричать так, что делают человеку, который король хочет умножиться. Это значит, в тот же момент, когда он собирался зайти и просить короля повесить, в этот же момент король его позвал и сказал. Это показывает, как Бог все это ведет. Из-за кулис. И потому что руководство Бога тут было скрытым, а не открытым. В скрытой форме, не в открытой форме. Поэтому имя Бога присутствует в могиле. Не присутствует в могиле в открытой форме, а в скрытой присутствует. Она, я видел, приводит, что есть имя Бога, и основное имя Бога, это же Юд, Кей, Вов, Кей, по началам слов, которые идут один за другим. И по концам, по первой букве слов, которые идут один за другим. И по последней, и также по последней букве слов, которые идут одно слово за другим. Сказать вам, где эти места? И присутствует имя Бога в такой скрытой форме. По первой букве слов, которые идут одно за другим. Скажу вам. Когда Эстер пошла к королю Ахашвейрушу незваная, он и шла почти на верную смерть. Единственное спасение могло быть, чтобы король протянул ей золотой жезл, и он ей протянул, и он ей сразу спросил, что ты хочешь, Эстер? Какая твоя просьба? До половины царства я тебе дам. И она сказала, я во Амелех Беаман Хайом, то пришел король, и Аман сегодня на пир, который я ему сделал. То есть на пире я уже поговорил. Как это понимается? Их слово «Яво Амелех ве Аман Айом». Первая буква «Яво» – это «Юд». Амелех эй ве Аман вав. Айом эй. Это имя Бога. Юд кей вов кей. Основное имя Бога – Юд кей вов. А где есть имя Бога по последним, по последним буквам слов, которые идут одно за другим? Это на втором пире написано, что Аман, когда Эстер сказала на него, вот этот Аман, плохой этот, он хотел меня, он хотел казнить и меня, и весь мой народ. Аман пошел просить за свою жизнь у у королевы Эстер. Он видит, что у него уже кончено плохое от короля. У короля он уже как сожжен. Он пошел просить милостью Эстер. Ну, неподходящий адрес. Он пошел не по подходящему адресу. У Эстер он ничего бы не получил. Но написано так, Киколсо. Тихолсо. Эйро воро. Ки. Последняя буква Ют. Эйро. Вав. Прошу прощения. Киколсо. Ки. Это последняя буква Ют. Холсо. Эй. Эйро. Ему это вав. Араа. Последняя буква. Эй. Ютки. Вовки. Эти два места вообще не случайны. Совершенно не случайны. Первое место, что королева Эстер зовет короля и Амана на пир, это пик вершины Амана. Вершины. Откуда я это говорю? Что это пик его вершины. И схоп самого Амана. Когда он хвалился перед своими друзьями и женой о своем величии, он говорит, так же, а кто бы не пригласил Эстера на пир, королем только меня. Это пик вершины его величия. И именно там написано имя Бога. Это от Бога было, расчеты Бога. Я был Амелех в Амана, просто идет король и Аман свой. Второе место – это не спадение Амана. Он же стоит перед гибелью, и он погиб так. Потому что «Ки холсо оваворо» кончилось на него плохое от короля. «Ки холсо оваворо» – там тоже имя Бога. Имя Бога присутствует в пике величия Амана в самом нижнем падении Амана. Все это расчеты Бога. Все это от Бога. Бог не присутствует в могиле в открытой форме, а в скрытой, да? И пик величия Амана под руководством Бога из-за кулис. И низ его падения от Бога из-за кулис. А вообще, видите, могилы нас учат подобно этому, что есть руководство Бога из-за кулис. И все существование еврейского народа. И что с ним происходит? Есть руководство Бога. Но мы в открытой форме это не видим. А в тайной мы это видим. И это присутствует во всех поколениях. Есть наблюдение Бога над каждым человеком, а есть особое наблюдение Бога над всем еврейским народом. Мы знаем о разных событиях в истории еврейского народа и о тяжелых событиях. Но мы не знаем о многих случаях, когда враги еврейского народа старались сделать плохое еврейскому народу. И непонятным путем это аннулировалось. Это было много-много раз. О некоторых из них мы потом узнаем. О некоторых, может, никогда не узнаем. Один из ярких примеров событий, которое было уже запланировано, уже готово к исполнению, и непонятным путем неожиданно было аннулировано. Это мы, выходцы из Советского Союза, из бывшего Советского Союза, знаем события в конце жизни Сталина, когда он планировал и сделал врачей путем суда над врачами и обвинить всех евреев в неверности и в том, что они не идут за коммунизмом, и к высылке их в Восточную Сибирь, в бараки, в концлагеря, в котором подавляющее большинство из них бы погибли. И все было запланировано. Приговорено, построены бараки. Частично. Не слишком заботилось, есть и достаточно бараков. Без отопления, с одной досточкой толщины. Там, где был холода, были минус 50. Без отопления и так далее. Все было запланировано, договорено железными дорогами. Собрали списки евреев дважды и по месту жительства, и по месту работы. И все договорено. Машина заработала. И вдруг несколько дней перед запланированным судом над врачами у Сталина в Самбуре произошло кровоизлияние. Произошло естественно, или кто-то помог, упоминают Берия, я об этом не знаю, и это меня совершенно не интересует. Самое главное, что он вовремя умер, и это спасло евреев России. И таких событий было много. О некоторых из них, как я уже говорил, мы, может быть, никогда и не узнаем. И это путь от скрытых чудес, которыми Бог ведет весь мир. Каждого отдельно, каждого из нас. И, конечно, особенно весь еврейский народ. Ну, я закончил одну часть. Если есть вопросы, пожалуйста. Я хотел дальше продолжать говорить про еще стороны событий Пурима. События Пурима, основа это говорится о чудесах, о скрытых чудесах. И особенно со всем еврейским народом, которые были и продолжаются в каждом поколении. Если есть вопросы на эту тему, пожалуйста, и продолжим на другие темы. Тоже все про события Пурима.
Спасибо большое, Коля Рав. Есть вопрос здесь от Эстер. Мудрецы говорят, что получили Тору на Синай, как бы еврейский...
Есть вопросы?
Да. Меня не слышно, Коля Рав?
Дорогой Даниил, я вас не слышу. Я вижу... как вы двигаете губами, но я не слышу.
Подарок сейчас слышно? Не слышно.
Так может быть, я буду продолжать. Тогда я буду продолжать.
Вау.
Есть. Интересный вопрос. Есть интересный вопрос. Ведь все, что происходит в мире, не случайно, особенно с еврейским народом. Между прочим, раз я же говорю о теме, то мы видим особое наблюдение Бога над еврейским народом. Давайте посмотрим открытыми глазами на нашу жизнь тут, в Израиле. Есть много врагов Израиля, арабов, которые всеми путями планируют и стараются делать террористические акты и готовы пойти на смерть, чтобы убивать евреев, к сожалению. И конечно, есть полиция, армия, шабак и так далее, и так далее. Но охранять от людей, от большого количества людей, которые готовы погибать, лишь бы убивать евреев, очень, очень и очень трудно. Когда население не хочет сидеть в тюрьме, тем более не хочет погибать, небольшое количество армии и полиции могут его охранять. А когда люди готовы, есть такие люди, которые готовы идти на смерть, убивать евреев, таких людей остановить непросто. К сожалению, бывают теракты, но относительно того количества людей, которые это планируют, это большое добро Бога, что большинство терактов проваливается. Надо делать иштадлут. Я сейчас говорю о том, как надо делать иштадлут, и есть кто это делает. Я говорю о том, что мы видим тут руку Бога. Из-за кулис. Ну да, и победы войны, шестидневной войне, войне Йом-Кипур, это войне 48-го года, это неестественно. Мне кажется, что военные специалисты, которые это анализируют, так понимают, что это так. Я слышал, в военных училищах Соединенных Штатов не изучают уроки шестидневной войны. Когда их спросили, почему это, что антисемитизм, говорят, нет. Изучать мы можем, и есть польза, когда мы можем из них что-то выучить для практики ведения войны. Когда война велась необычным, нестандартным путем. Что мы можем оттуда выучить? Надо нам понять еще. В событиях, что из-за чего пришло это решение. Ничего в мире не случайно. Само то, что пришло такое решение, тоже нам говорит. Что говорит о чем-то, а? Интересно. В трактате Мегила на 12-м листе написано так. Ученики спросили Рабшима бен Йохай. Медныманис схайбу шене, шо и сою, шо бей саде. Койом. За что? За что? Вышел такой тяжелый приговор на еврейский народ в том поколении. Выражение, как тут написано в Талмуде, так. За что? Был такой тяжелый приговор на врагов еврейского народа в том поколении. На врагов еврейского народа, потому что сам Гемара не хочет выразить что-то плохое на еврейский народ. Поэтому, имея в виду, что она выражается на врагов еврейского народа. А имея в виду, вы понимаете, кого? Она не хочет выражаться, как говорить такое выражение на еврейский народ. За что? За что был такой тяжелый приговор? Приговор на уничтожение. За что? Он говорит, сказал им, скажите вы. Не сказали им, потому что они имели удовольствие от трапезы того раша. Но давайте поймем вопрос Рабшима бен Йохай. Вопрос Рабшима бен Йохай ученикам такой. Ничего в мире не происходит само собой. Не происходит случайно. Есть руководство Богом над миром. Если все было бы нормально, не было изначально такого тяжелого приговора уничтожить всех от мала до велика, детей и женщин. Значит, что-то было, была претензия с небес на еврейский народ. Если был такой тяжелый приговор, да, он был отменен, но так случайности нет, в мире нет. Относительно еврейского народа есть особое руководство. Если был такой приговор, он имел причину. Была какая-то претензия на еврейский народ. Так он сказал, потому что они имели удовольствие от трапезы того негодяя. Какого негодяя? Короля Ахашвейш. Сделал пир, душа не пир на весь мир, позвал всех. Евреи тоже участвовали. Медраш говорит, что Мордхай объявил не идти. А почему не идти? Там же написано, терцом еще есть, по желанию каждого человека. А? По желанию? Ты хочешь только кошерное? Пожалуйста. По желанию? Ты хочешь кашрут? Такого-то кашута, кашута и дахар идит, пожалуйста. Кашута Равганду, пожалуйста. А? В чем же была проблема? А? В чем тут было преступление? Они пошли на эту трапезу. И почему они пошли, очень понятно. Они были под властью Ахашвейроша и хотели сохранить нормальные отношения с властями. А в чем бы было плохое идти на эту трапезу? А? Гемара нам рассказывает, что в честь чего он сделал этот пир на весь мир. Но написано, что он сделал этот пир на третьем году. Не на первом, а на третьем. Почему? Почему он сделал? В честь чего? Гемара нам рассказывает, что он делал расчет. Пророк Ирмияу говорил от имени Бога. Через 70 лет я вспомню еврейский народ. И то, что пророк Ирмияу говорил, знал весь мир. И знал Ахашвейроша, что это будет меняться. Он сказал, пророк Ирмияу говорил про разрушение Иерусалима, про разрушение Иудеи, и это выполнил. И он также говорил о том, что через 70 лет я вспомню. Ахашвейрош сделал свой расчет. Когда эти какого времени считать и когда кончаются эти 40 лет, эти 70 лет, и ничего в мире не произошло. Так он понимал так, если еврейский народ вернется к прежнему величию, как Ирмияу предсказывал, то иди знай, будет ли он, останется ли он на троне или нет. Поэтому он был не уверен в своем положении. А когда 70 лет прошло, и ничего в мире не изменилось, он чувствовал себя уверенно. И поэтому он сделал пир. Медраж говорит, Гемара говорит, он принес посуды из храма, ими пользовался. Он одел одежды первосвященника. То есть пир был сделан, то, говоря другими словами, что еврейский народ больше не поднимется, больше не вернется к своему величию. Даже если еда там была кошерной, сам пир был гнусным. Пир был, как говорится, еврейский народ не вернется. На каком пире еврейского народа, евреям не было, не надо было участвовать. Это то, что ученики сказали им. Ну, спросили его ученики, раз так, ну, пусть будет приговор на евреев в Шушане, а на евреев в других городах нет. Кто шел на пир? Евреи Шушана? А другие евреи не шли? Так пусть евреи Шушана. Понятно, почему на них был такой приговор. А вот почему был приговор на других евреев? Прошу прощения. Это вообще Бен Йохай сказал им. Если это причина, пусть евреи Шушана понимают, почему был приговор. А в евреев в других местах почему был приговор? Они сказали ему, ну хорошо, скажи ты. Так он сказал так. Были евреи, которые по принуждению поклонились идолу во времена Навуходоносора. Говорит, если это так, то почему же приговор был отменен? Это же страшное преступление служить идолам. Почему же приговор был отменен? А? Так им ответил Рав Шимон бен Йохай. Они служили идолам, потому что они верили в них, потому что они хотели им служить. Нет. Они сделали это для вида, под угрозой смерти, по принуждению. Так же, как они это сделали по принуждению, для вида, так и приговор на них был для вида. Был подписан указ об уничтожении, а потом этот указ был отменен. Как они сделали, так и был приговор. Они сделали для вида, указ был тоже сделан для вида. А приводится, что еврейский народ, услышав об этом указе, в Шушане же был пост. Я понимаю, что обе причины имели свое место. Евреи Шушана, Эстер просила Мордхай, собери всех евреев Шушана, чтобы они постели за меня. Трое суток. Три днем и ночью. Три дня. Трое суток подряд. За то, что они пошли это исправлять. То, что они имели удовольствие от пира Ахашвейроша, они сейчас до этого три дня постились. А то, что они служили идолам по принуждению, они тоже сделали на это исправление и сожалели об этом. Когда есть опасность на еврейский народ, есть прямая угроза, прямые заявления, это тоже говорит, что есть какая-то претензия на еврейский народ, и надо знать, что и как исправить. События, которые произошли тут недавно, теракты, которые были, это побуждение для нас. Ничего в мире не происходит случайно. Что именно Бог от каждого хочет, это надо знать. Каждый должен продумать, что и как стоит, надо исправить. Тогда еврейского народа в то время, они такие же евреи, Шушана, постились 3 дня. И главный же не пост. Главное, они продумывали свои действия и что надо исправить. Также в каждом поколении что-то происходит, надо продумать и стараться исправить. Это я говорю насчет того, как, из-за чего был приговор. И как он был отменен? Он был отменен, то евреи исправили. Исправили, это же должны были. Я хотел бы заметить еще насчет событий Мегилат Эстер. Ахашвирош взял Эстер с жены. Это было по ее желанию или против его ее желания? Против ее желания. Теперь, когда персы властвовали над еврейским народом. И если писать это Мегиле открытым текстом, это могло бы создать тяжелые проблемы с властями. Поэтому писать, что король Ахашвирей взял ее Эстер силой, нельзя было писать. С другой стороны, не дать понять, что это было против ее желания, тоже плохо. Тоже делать. Так Магила написала так, что так что умный поймет, что это было против ее желания. А прямым текстом это не написано. А тот, кто хочет понять, умный человек, прочитает по тексту, поймет, что это было против ее желания. Каким образом? Надо же, какие были события? Первое. То, что ее взяли на подготовку и обработку разными маслами, подготовку к встрече с королем. Как ее взяли? Во второе время, как она там, во время, когда она там находилась. И третье, когда ее взяли к королю. Так интересно, Магилат Эстер про первое действие написано «Ватилоках» была взята. Есть выражение «ватаво» – пошла по своему желанию. А «ватилоках» была взята. Была взята, понятно, что это против ее желания. Когда ее взяли королю, тоже написано «ватилоках». Не написано «ватовая она вошла», нет. Такого не написано. Написано в отрывках. Была взята. Была взята. Против ее желания. Ну, а при ее нахождении во время подготовки к взятию королю в это время там написано другое. Она ничего не просила. ничего не просил. Когда человек что-то хочет, его это интересует, так он что-то просит. Какие-то масла, такое-то мазание, такие-то духи и так далее, и так далее. Написано «Ло бикшо довор». Она ничего не просила. Она этого не хотела вообще. Все было против ее желания. Но написано деликатно и между строк. Умный поймет, а прямого оскорбления короля здесь не было. Это интересно, а? Кто-то может, хочет задавать вопросы, писать на экране, пожалуйста. На экране я вижу.
Вот, Раф, а сейчас меня слышно?
Если кто хочет, пожалуйста. А нет, я могу продолжать.
Эстер, пожалуйста, ваш поднятый рукав, ученый вам, попробуйте сказать.
Так, спасибо. Спасибо. Спасибо, Олег Квадрав. Меня слышно? Да. Спасибо вам.
Эстер,
уроки, за все уроки. Слышите меня?
Вы можете сейчас говорить?
Да, да, я говорю, да. Меня слышно?
Я боюсь, что Раф нас не слышит.
Нет, слышит, да. Мы его слышим, он нас не слышит. Что делать?
Пожалуйста, пишите буквально одним предложением.
Я написала. Можно это...
До одной строчки, потому что больше, чем одна строчка, Раф, к сожалению, не видит там в чате.
Параллель между Йосифом и Эстером может быть. Она не очень прямая. Но... Как Йосеф нашел симпатию все, так и Эстер. Евреи могли не пойти на пир. Могли. Это, может быть, было не очень удобно. И не очень, как говорят, респектабельно. Но могли не пойти. Прямого приказа не было. Не пойти. И Мордхай объявил: не идите на пир. Это будет нам плохо. Евреи Шушана кто? Евреи, которые жили в городе Шушан. Евреи, которые жили в городе Шушан, в столице, были евреи в других городах, а были евреи, которые жили в Шушане. В событиях Пурима надо видеть. Если что-то происходит, надо подумать всегда, что и как исправить. В событиях, которые происходят с еврейским народом. Бог говорит с нами языком событий. А Аман строил виселицу сам или его работники? Я предполагаю, что у него были слуги. И они это делали по его поручению. Но он как бы стоял, руководил, наблюдал. Конечно, его слуги это делали. Что он сам был великий министр, сам строил. Есть гемара в могиле и гемара в шаббат. Гемара в трактате шаббат. Что получение Торы было в какой-то мере принуждено. А в Пурим они приняли с полным желанием. Так гемара в трактате шаббат. Раши говорит, что это было и от любви и особого ощущения благодарности к Богу за чудо, которое он с ними сделал. Я слышал от папы зацал такое объяснение. Во-первых, раз мы приняли на себя дополнительную заповедь соблюдать заповеди Пурима, то определенно, по собственному желанию, никто не обязал евреям, то определенно те заповеди, что они были обязаны, они определенно выполняли. Они же выполняли еще добавочные заповеди. Поняли себя добавочные заповеди Пурима. И само то, как с радостью они проводят Пурим и выражают благодарность Богу. Пурим – это время увидеть за всеми событиями вокруг нас, за Ахашвейрошем и Аманом, увидеть руку Бога из-за кулис и продумать, что Бог хочет. Известно, что в Пурим есть обычай маскироваться. А почему? Я слышал интересное объяснение. В Пурим чудо же было замаскировано через обычные, как будто бы обычные события. Как чудо было замаскировано в маске, так и тут мы маскируемся, как чудо было замаскировано. Представим себе, кто-то идет по улице и видит медведя. Пурим. А по движению тела незнакомый человек ничего не видит и не понимает. Медведь так медведь. А если это его близкий родственник или близкий сосед, то по движению его он говорит: а, это же мой двоюродный брат. Так же самое. Пурим – это время. Видеть в событиях вокруг руку Бога и постараться их понять. Видеть, как Бог руководит всем. Понять по штрихам, которые происходят вокруг нас, руку Бога за этим. Это из того, что нам хорошо делать в Пурим. Видеть, кто за маской. Увидеть руку Бога за маской. Ну хорошо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Хорошего Пурим всем. Как увеличить ее в Шаббес? Смотрите, больше, более радостно, может быть, более лучшее блюдо, но Шаббес это же не Пурим. Шаббес может быть перед Пурим. Нет. Гемаражи, дорогой Даниил, Гемаражи говорит так, что само принятие Торы было в какой-то мере по принуждению. А в Пурим мы приняли это с собственным желанием. Это то, что Гемара говорит. В Пурим было исправление того, что было при даровании Торы. При даровании Торы это было в какой-то мере принудительно, а при Пурим они сделали это своим желанием. Нет. И из-за благодарности за их спасение они приняли с радостью все то. Всего доброго и хорошего шаббата.